Çükürdüğün duvarlı çürücü koş koş altan.
Min dedi.
Sen be no. Eki.
Ütü gününün.
İzin.
Yakşılar.
Привет. Это подкаст «Говорит Республика». И с вами я, Данхая Хавалык, его авторка и ведущая. Проект «Говорит Республика» посвящен шести азиатским национальным республикам России – Калмыкии, Бурятии, Тыва, Саха, Хакасии и Алтае. В первом сезоне подкаста вы услышите тематические национальные выпуски с голосовыми сообщениями, беседами и экспертными интервью о наших республиках голосами людей оттуда. Сейчас мы выпускаем промежуточный сезон, посвященный разговорам с коренными людьми, эмигрировавшими в другие страны. Мы говорим о том, как они переехали, как им там живется, почему они скучают и так далее. В общем, о разном жизненном и дорогом. Вы слушаете пятый эпизод промежуточного сезона, в котором сегодня говорит Эркина из Республики Калмыкия. О том, что в США живет большая калмыцкая диаспора, я узнала, когда готовила первый эпизод первого сезона. Еще тогда я подумала, как было бы здорово записать целый эпизод с американскими калмыками и калмычками об их опыте там. Так что в промежуточном сезоне я запланировала обязательно какой-нибудь из выпусков посвятить истории эмиграции кого-то из Калмыкии в США. Мне посчастливилось найти Эркину, которая в 2022 году переехала в США. И, слушая ее историю, я не уставала поражаться. Настолько она напоминала сюжет эпического кинофильма. Впрочем, без спойлеров, вы услышите все сами. А начала я разговор с того, что спросила Эркину о жизни до. Как ей жилось в Калмыкии до переезда и чем она там занималась.
В Калмыкию я вернулась после получения образования в Москве. После института мне удалось попутешествовать, посмотреть мир. Очень долго сомневалась, правильно ли выбрала профессию, искала себя. Но в итоге пришла к тому, что пришла в профессию, стала работать и в целом жила своей маленькой счастливой жизнью в родном городе.
Откуда именно из Калмыкии ты родом? Прямо из Элисты?
Да, я родилась и выросла в Элисте. Лишь только на период получения высшего образования я уезжала из Калмыкии.
Ты сказала, немножко удалось тебе попутешествовать, посмотреть мир. Где ты была? Что там делала?
В рамках своих каких-то творческих исканий занималась искусством, писала картины, что-то такое. Участвовала в разных конкурсах, может быть, еще что-то. И совмещала это приятное с полезным. Ездила в Европу, часть Азии. Ну, даже в США я уже бывала в том возрасте.
Классно. А чем ты занималась в Калмыкии, когда вот вернулась после учебы и своих творческих изысканий?
В Калмыкии я в какой-то момент решила построить себе дом. Я же архитектор по образованию, то есть я могу сама себе. Я хотела обзавестись сапогами, так скажем, да, будучи сапожником. Спроектировала сама себе дом, построила его. И когда я поняла все эти процессы строительные, отделочные работы, дизайнерские все моменты, я поняла, что я очень люблю свою профессию. И это был большой-большой старт для меня, как для профессионала в области архитектуры и строительства.
Звучит как подводка к тому, что потом ты начала какую-то свою строительную архитектурную деятельность там, да?
Да, совершенно верно. Я работала сначала долго в организации, но был большой запрос со стороны населения, моих, как сказать, людей, с которыми я живу в этом городе, да, одногорожане, как сказать, правильно, не помню. Был большой запрос на именно хорошую, качественную, красивую архитектуру, какие-то строительные услуги, услуги в области дизайна, интерьеров. Вот, и эта ниша, она была так довольно слабо занята, и поэтому как-то все очень естественно происходило. То есть одно из другого перетекло, из организации я ушла в самостоятельное плавание, и со временем, с годами почувствовала настоящую такую, трудно сказать, ну, в общем, получила колоссальный-колоссальный опыт.
Так, и сколько домов ты построила в Калмыкии? Где их можно посмотреть?
Ну, у меня есть портфолио. Вот, я его все собираю. Но трудно сказать, это не все объекты бывали прям полностью с нуля. Где-то это была реновация дома, где-то это было строительство дома, но не отделочные работы. Где-то это было наоборот, только ремонты, например, какие-то квартиры в многоквартирных домах. Вот. Никогда где-то их не компилировала, не собирала, поэтому эти работы просто в моей памяти. И, наверное, я надеюсь, что люди там счастливо живут и им комфортно. Для меня это большой-большой созидательный процесс был.
Блин, это так круто. У меня в детстве тоже была мечта стать архитекторкой, потому что действительно строить дома, в которых будут жить потом люди, и в которых будет твориться, я не знаю, наверное, ну, хочется думать, любовь, там, нежность, творчество и всякие классные воспоминания у людей. Это действительно классно. Сейчас ты живешь в Штатах. Расскажи, когда ты переехала? Как это произошло? Мне почему-то кажется, что переехать из России в Штаты — это вообще какое-то ужасно сложное дело, которое требует огромного количества ресурсов, времени. Я не знаю, я когда слышу про эмигрантский поток из наших республик в Штаты, особенно про калмыков и бурят, потому что я знаю, что там есть большие калмыцкие, бурятские диаспоры в Штатах, я вообще каждый раз поражаюсь, как, типа, люди, как вы вообще решаетесь на то, чтобы переехать за океан, потому что в Европу как будто бы одно дело, да, потому что это один и тот же материк, но за океан вообще меня поражает. Вот, расскажи, пожалуйста, эту свою историю.
Начну с того, что, ну, говоря о калмыках, наверное, в большей степени, мне нравится мысль о том, что мы кочевники, да, где-то вот на уровне ДНК, и для нас откочевка — это какое-то естественные какие-то процессы. Не процессы, а именно оно где-то в крови есть. Поэтому, наверное, этой мыслью я себя успокаивала, что просто пришло время, нужно действовать. Обстоятельства внешние к этому способствовали самым таким образом обширным. Поэтому, да, случилось то, что случилось. Мы склонны люди себе усложнять жизнь, наверное. Но то, что произошло, я считаю все-таки самым позитивным усложнением жизни, да, тем самым. Переехали мы в США в марте 22 года, после, наверное, всем известных событий. Это нас очень сильно ускорило. Я переехала сюда с мужем и с двумя детьми. Наконец, февраля 22 года мы пребывали на острове Бали в Индонезии, где проводили свой зимний отпуск. У меня стройка на зиму встает, а у мужа работа удаленная. Это позволяло нам несколько лет выезжать в Азию на зиму.
А муж кем работает? Айтишник?
Муж у меня нет. У супруга интересная работа была в России. Он по образованию, он юрист-международник, но не по профессии не работал, и он покерист, онлайн-покер. То есть профессиональный игрок в покер. Да, мой муж профессиональный игрок в покер. И работа у него...
Боже, я в шоке.
У него удаленная работа онлайн в основном. Бывают, конечно, какие-то офлайн мероприятия, какие-то покерные серии, но это все выездные мероприятия. В основном он работал из дома, а я... Моя работа, ее тоже можно называть удаленной, но я любила именно физически присутствовать в области где-то в строительстве, когда я сама могу прийти на объект и вести свою стройку. А зимой стройки все вставали в большинстве своем, поэтому мы с семьей уезжали в теплые края. Собственно, наконец, февраля 22 года мы находились на Бали, и у нас заканчивалась виза, нам было непонятно, продлевать ее, не продлевать, что-то делать, как быть, возвращаться ли в Россию, что будет. Мы были настолько в большом таком раздрае, стрессе. Мы очень близко это восприняли. Наверное, я не помню, что послужило окончательным каким-то толчком к переезду, но, наверное, мой разговор со старшим братом, который живет 10 лет в США, мой родной старший брат. Мы с ним созвонились, я говорю, ну что делать, как быть? Он говорит, ни в коем случае не возвращайтесь домой, пришло время, двигайтесь в сторону Мексики. Потому что на тот момент нам было так что-то смутно известно, что люди выбирают такой путь, переходят границу мексикано-американскую и затем просят политического убежища. На тот момент нам показалось, что это будет правильным, и мы поехали в этом направлении, да, по этому пути.
Блин, это так невероятно, в том смысле, что Для меня даже само выражение «пересечь мексикано-американскую границу» звучит что-то, знаешь, из разряда там фильмов или сериалов каких-то американских. Почему-то у меня очень стереотипично приходит в голову, не знаю, там сериал «Нарко», да, про какие-то, короче, все эти наркоистории. Жесть, еще и у вас двое детей. Это вообще такая тоже ответственность. Я думаю, что это гораздо сложнее было, чем нам, например, с мужем и двумя котами переезжать. Ну, то есть их, например, мы не спрашивали. Вот. Так, и что было дальше? Вы приехали в Мексику.
Начинали мы путь, наверное, расскажу пару слов о своем пути. Мы начинали свой путь из Бали, вылетели в Джакарту, в столицу Индонезии. Оттуда мы вылетели в Стамбул. В Стамбуле у нас была пересадка на московский самолет, рейс, но мы на него просто не сели. Мы слезли в Стамбуле, провели там 3 дня, 3 ночи. И вылетели по направлению Стамбул-Мехико или Стамбул-Канкун. Канкун – курортный город в Мексике, самая, по-моему, восточная точка Мексики. В Канкуне мы провели несколько дней, потому что был очень большой джетлаг, пересечение, как бы весь половину земного шара пересекли. И будучи с детками на руках, это, конечно, немножко непросто было. Несколько дней пробыв в Канкуне, мы вылетели по направлению Канкун-Тихуана, то есть это два противоположных конца Мексики, пересекли страну. В Тихуане мы провели несколько дней, тоже адаптировались, приобрели автомобиль с рук на калифорнийских номерах. Там есть такой вид бизнеса у местных, не знаю, как назвать, людей. Помогаторы, наверное, да. Люди подогнали автомобиль, мы его покупаем. Докупаем что-то необходимое, вроде второго автокресла, бустера для ребенка, какой-то еды в дорогу, теплой одежды, потому что мы читали историю о том, что будет холодно на границе, в учреждении, где предстояло все это провести период оформления. Я напоминаю, что мы едем из Бали, то есть у нас с собой в нашем багаже только купальники и, собственно, солнцезащитные очки наши там, или какая-то техника минимальная. Мы летели из Бали, мы летели с одним рюкзаком на всю семью. От багажа нам по пути пришлось избавиться, потому что мы понимали, что мы не довезем все это. И, приехав к границе Тихуаны и США, города Сан-Диего, мы на этом автомобиле подъезжаем к мексикано-американской границе. Мы сделали 4 попытки за сутки, и с 4-й попытки каким-то невероятно счастливым обстоятельством мы заехали к такой так называемой желтой, желтая полоса, пупырчатая на асфальте. Пересекаем эту границу, что означает, что мы уже на территории США находимся. И сдаемся офицеру.
Эркина, а что значит, у нас было 4 попытки и получилось только с 5-й? То есть имеется в виду, вы подъезжали, вам говорили, нет, уезжайте обратно, или как это происходило?
Да, в городе Тихуана есть 1 или 2 или более пропускных пунктов. Мы выбрали для себя один из безопасных пропускных пунктов, поскольку там автомобиль можно сохранить. Ты на нем подъезжаешь, и если тебе отказывают, а тебе откажут, скорее всего, то ты уезжаешь на этом же автомобиле в город, и чтобы потом опять вернуться и попытать опять свою удачу. Таким образом, мы сделали 3 попытки. Менее чем за сутки, и все время нам отказывали, потому что им не нравились наши документы, которых у нас, собственно, было минимальное количество. То есть я им пыталась показать свои российские права, и издалека, чтобы офицер это счел за какой-то американский документ и пропустил. Но все 3 раза не прокатывало. Таким образом мы уезжали, но нам удавалось сохранять машину. Есть 2-й пункт переезда, он более... Там легче, говорят, пройти, поскольку огромный поток, 7 полос, и движение постоянный, поток большой, офицер один стоит на 2 полосы, поэтому там вроде как легче проскочить и незамеченным. Но с того пропускного пункта нет съезда, поэтому если ты разворачиваешься против, чтобы уехать из этой очереди, то тебя встречает мексиканская полиция. Мексиканская полиция тебя остановит. Они, скорее всего, тебя штрафанут, отберут у тебя машину, заберут у тебя какие-то деньги. То есть это такой вот, такой бизнес. Так устроено, так было всегда, и так было до нас, и, скорее всего, сейчас сохраняется. Но было опасно. Но каким-то невероятным стечением обстоятельств у меня навигатор повел не в ту, так сказать, полосу. Или это я сама ошиблась. В общем, я ошиблась полосой и въехала прямо в эту очередь из автомобиля к границе, из которой уже не выехать. То есть я уже морально готовилась, что мы сейчас потеряем автомобиль, какие-то там денежные средства, начали их прятать. Но девушка-мексиканка, она была латинской внешности, на самом пропускном пункте спросила у меня документы, я сказала, что они у меня где-то в сумке лежат сзади. Она говорит, что вы стоите в платной полосе, у вас нету пропуска. Я говорю, вы знаете, я не стала не в ту полосу, я прошу прощения. Она говорит, ладно, проезжайте, но вам сделают предупреждение, вас оштрафуют. Я говорю, хорошо, и я проезжаю и подъезжаю прямо аккурат к будке с офицером. Так вот. Везло.
Иркина, я вообще поражаюсь вашей смелости, потому что вот получается первые три раза, да, в течение суток, когда вы подъезжали к тому вот первому пропускному пункту, вы... Я просто пытаюсь себе представить в голове, что три раза приезжает одна и та же машина в течение одного дня. Наверное, это, не знаю, один человек, который там работает, вас как минимум два раза видел, и они такие, блин, типа опять едет эта машина, так все, мы вас запомнили, разворачивайтесь. Ну, то есть не было ли такого?
Скорее всего, было, потому что я действительно два раза из трех попала на одного и того же офицера, он даже меня узнал во второй раз. Я сама была за рулем. Но... Нет, на самом деле я не думаю, что они там запоминают автомобили, потому что поток сплошной, он настолько огромный, он настолько плотный, и автомобилей такое количество невероятное, и всех марок, цветов, годов выпуска и так далее, поэтому я думаю, что для людей, хотя они, наверное, обучены, хотя они, наверное, офицеры на границе, они, наверное, у них есть какие-то алгоритмы в головах, но в целом я думаю, что различать людей, автомобили к концу дня, к концу смены у них точно не получается. Поэтому, именно поэтому люди не боятся, едут, пробуют. Самое главное — это не отчаиваться. Так я себе говорила после каждого неудачной попытки.
Ну и ты была права, в общем-то, да. Так, и вы пересекли эту границу штатов. Я так понимаю, вас оштрафовали, да? И что дальше было?
Да, нас, собственно, не оштрафовали, просто я объяснила ситуацию. Там есть заветная фраза. Ты сообщаешь, отдаешь свои паспорта, и от тебя провожают на оформление, так скажем. Занимает это пару часов. Там, и затем в марте 22 года, когда мы все это осуществляли, были еще правила, когда задерживали, когда всех людей, пересекших границу, просят задержаться, да, так сказать, до уточнения каких-то данных, информации, до, может быть, твою личность как-то проверяют и так далее. В общем, нас задержали на сутки. Поместили нас в бордер, так называемый. По сути, это тюрьма, в которой до выяснения обстоятельств тебя задерживают. То есть это сутки мы провели с детьми в очень холодном, таком неуютном совершенно помещении, здании, сооружении. Да, но мы были к этому готовы, мы читали информацию, мы готовились, поэтому просто на волевых эти сутки надо было выдержать. И, собственно, нас выпустили. Затем нас поместили в благотворительную организацию, размещает таких людей в отель на сутки. Или там, я не помню, сколько времени. День, два, три, может быть. Поскольку тогда еще были ковидные ограничения в ходу, поэтому нас всех проверяли на ковид и, собственно, распускали потом кто куда. То есть этот был последний этап, когда ты вот выходишь в Америке и ты свободный делать свои дела дальше.
Скажи, пожалуйста, вот эта заветная фраза, у меня это так в голове осталось, это что такое, это пароль? Про нее можно спрашивать?
Собственно, нет. Нет, это не пароль, ничего такого. Просто сообщаешь, что ты ищешь защиты, ты бежишь, ты опасаешься за свою жизнь и так далее. Ну, не все люди владеют английским, чтобы правильно изъясниться. И у многих стресс, у многих шок, поэтому люди просто... кричат одно слово, что я политический беженец, помогите. Вот.
Угу, поняла. Так, в такие моменты я просто очень сильно себя внутри хвалю за то, что я решила сделать подкаст, потому что у меня есть возможность слышать такие потрясающие истории. Потому что, ну, действительно, это требует воли и решимости и такого большого желания обезопасить свою жизнь и своих детей. Что случилось, когда вы вышли свободными на американской земле из этого отеля, я так полагаю?
На американской земле... Дело в том, что у меня забавная ситуация. Дело в том, что я попыталась еще спасти этот автомобиль. Он мне настолько понравился, что я решила, будучи человеком, любящим приключения и так далее, у нас очень располагают к этому дети, они очень легкие, в смысле с ними легко волонтеры всякие ввязываться. Поэтому я решила сохранить автомобиль. Мы его вытащили с штрафстоянки. Попыталась я его как-то зарегистрировать или что-то такое в местном отделении с регистрационным. И мы на нем собрались ехать в трансамериканское путешествие, чтобы проехать полстраны к моим родственникам. Заранее мы сделали исследование, что да, этот автомобиль будет стоить денег, и лучше мы его сохраним, потому что нам все равно понадобится автомобиль, когда мы приедем.
Аркина, я правильно понимаю, что первое, что вы сделали, когда вы попали в Штаты, вы решили поехать в путешествие через всю страну?
Да, совершенно верно, да. Настолько мы с мужем любим путешествия и приключения. Сохранили автомобиль, загнали его в сервис, сделали какие-то работы минимальные для того, чтобы выехать, да. Там поменяли резину, масло, проверили там жидкости всякие, все такое. Сели за руль и выехали из Сан-Диего, приграничного, в сторону Лос-Анджелеса. В Лос-Анджелесе у нас были дела, потому что у нас были какие-то крохи, сохранялись в криптовалюте, и нам нужны были наличные, мы были совершенно уже истощены, и нам нужно было у местного менялы покерного по сети мужа поменять какой-то там остаток биткоина на доллары. Мы доехали до Лос-Анджелеса, поменяли обмен, сделали обмен, и с наличными деньгами какими-то в кармане мы на самом деле по пути сломались в итоге. Мы сломались в итоге прямо на трассе. Вытекла какая-то жидкость из трансмиссии. Коробка передач была уже сломавшаяся. Ну, собственно, оно и понятно. Такие автомобили и продают в Мексику, чтобы у них было запаса жизни, но только чтобы пересечь эту границу. Мы сломались, дотащили до сервиса, поняли, что что дальше мы на ней не поедем. Мы уже были уставшие, мы уже морально хотели добраться и как-то устроиться с детьми на руках, поэтому автомобиль я продала местному какому-то покупателю автофирмы, продающей автомобили. Они, собственно, покупают, скупают, продают и так далее. И на эти деньги мы еще смогли купить билеты из Лос-Анджелеса в Канзас-Сити. И тем вечером того же дня мы выехали. Весь этот период, который я описала, это пара дней, то есть за 2 дня. И вылетели по направлению в город, где мы сейчас и проживаем с тех пор. Уже 1.5 года.
Боже, Иркина, это просто потрясающе. Я, честно, когда мы начинали разговаривать, я чувствовала себя немножко уставшей, в каком-то раздрае эмоциональном. Сейчас сижу и слушаю, у меня прям столько вдохновения. Я чувствую, что я готова тоже ввязаться в какую-то авантюру, просто слушая тебя. Потому что, если честно, это очень вдохновляюще. Особенно то, как ты про это рассказываешь. Ну, знаешь, так прям спокойно как-то. Вот, как будто бы ты рассказываешь, я не знаю, как ты там дом строила, а не пересекала все эти границы и все. Первый вопрос, который у меня возникает. Сколько лет вашим детям?
Нашим детям тогда было 4,2, но сейчас им уже 5,3. Да. То есть, ну да, такие дети, тоддлеры, чуть-чуть вышли из младенческого возраста. Но я им очень благодарна за то, что они перенесли. И принесли это с улыбками на лицах, воспринимали это как путешествие, садились в очередной самолет. Я недавно посчитала, у меня у дочери был перелет, по-моему, 40-й перелет в ее жизни за 4 года. И спокойно, они абсолютно, это для них рутина, садиться в самолет, пересаживаться в коляски, в какие-то, идти пешком, носить свои рюкзаки и так далее. То есть с 2 лет и ранее.
То есть вы решили прямо с младенчества детей приучать тоже к кочевой жизни, да, вот к такому образу мышления?
У них не было, наверное, выбора, да, конечно. Мы, может быть, даже их не спросили где-то, но в целом они отличные компаньоны. И когда они подрастут, мы, конечно, с ними все это будем обсуждать и рассказывать.
Извиняться.
Извиняться, да.
Расскажи, пожалуйста, немножко, а твой муж, он занялся вот этими покерными делами, работой, будучи в Калмыкии, да?
Да, совершенно верно. То есть наше поколение, мы с ним одного возраста, я заметила, сделала небольшой срез среди там своих друзей, своего окружения, что наш возраст, мы все возвращались, многие возвращались, вернее, в Элисту, и мы долго не могли прийти в профессию. То есть был какой-то период, когда кто-то подается. Я думаю, это может быть не связано с нашим возрастом или поколением. А я думаю, может быть, это у всех так. Люди после вуза, они не сразу приходят в свою профессию, не сразу начинают работать, а как-то, не знаю, ищет.
Ищет себя.
Ищет себя, да.
Ну да, у меня было так же.
Да, таким же образом муж никак не мог себя представить в юриспруденции, в этой области. И, собственно, покер он любил всегда, со студенческих времен, поэтому он начал просто играть, поскольку это было его хобби. Но со временем это выросло в настоящее дело, настоящую работу. У него была рутина, он вставал, работал 3 часа, потом у него был перерыв, потом у него был еще 3 часа работал. В целом 6 часов рабочих в день, и нам хватало на то, чтобы жить, строить, созидать, рожать детей, откладывать какие-то средства, подушку безопасности и так далее, которая нам позволила мягко, безболезненно пройти период переезда благодаря такой работе мужа, я бы так сказала.
Обалдеть, круто. А я правильно понимаю, вы сейчас в Америке уже легализовались, да? Как это произошло? Это произошло уже в Канзас-Сити?
Это не совсем так. На самом деле процесс легализации в США занимает несколько... Именно такой легализации, о которой мы с тобой сейчас говорим, это порядка нескольких лет. То есть если повезет, это будет года 3-4. Если не повезет, то это будет, как у моего родственника, 8-9 лет длится. И до сих пор бы не было ни одного суда, ни одного интервью иммиграционного. Но эта волна переехавших, вот год-два, которая длится, говорят, что у них дела идут быстрее. Поэтому я надеюсь, что и мы в эту волну попали, и что дела пройдут быстрее, чем, скажем, людей, которые переехали в 2015 или 2013 году, попали в плохое время. Процесс легализации, то есть у нас еще будет длиться и длиться, но за полтора года мы уже, конечно, освоились, встали на крыло, заимели какие-то свои первые документы, с которыми, собственно, мы уже здесь практически белые люди. Единственное, мы не имеем возможности пока выехать из страны.
Но вы пока и не планируете.
Мы и не планируем, да, у нас сейчас другие задачи.
На связи рубрика «Кросспрома», в которой мы советуем хорошие проекты, а те, в свою очередь, советуют своей аудитории нас. Сегодня на очереди проект «Кислород». «Кислород» — это медиаплатформа для гражданских активистов и активисток, сотрудников НКО, журналистов, правозащитников и неравнодушных людей, которым важны принципы гражданского общества, плюрализма, верховенства права, свободы слова и выбора. Все эти принципы мы в проекте «Говорит Республика» тоже поддерживаем, поэтому были очень рады, когда «Кислород» предложил поддержать нас в рамках запуска нашего бесплатного курса «Голоса» по созданию подкастов для людей из национальных республик. Спасибо команде «Кислорода» за это. Вообще на «Кислороде» очень много полезного бесплатного контента. Например, недавно у них прошел вебинар с бурятской журналисткой Ульяной Маглеевой о том, как журналистам писать неколониально. Именно на «Кислороде» можно найти мой вебинар «Как создавать подкасты», с которого как раз стартанул наш курс. Еще у «Кислорода» недавно запустился поддерживающий подкаст «На краю». Это совместный проект с активистками направления психопомощи ФАС. В общем, искренне рекомендуем потреблять «Кислород». Спасибо, что прослушали. А теперь возвращаемся к беседе с Иркиной.
А как удалось, например, не знаю, найти жилье, может быть, устроить детей в сад, если вы это сделали, или, ну, элементарно, может быть, обращаться в какие-то медицинские учреждения. Как это происходит, когда люди приезжают, и у них нет документов?
Во-первых, я начну, наверное, с того, что, наверное, я могу говорить о калмыках. Наверное, у всех калмыков есть кто-то в США. Наверное, это у всех есть или друзья, или соседи, или односельчане, или родственники. Как правило, это близкие родственники, поэтому... Моя история была счастливой скорее, потому что я ехала не в никуда, а ехала и знала, что у меня здесь есть братья, сестры, тети, дяди, и что в крайнем случае я без помощи не останусь, хотя мы никогда не привыкли ее просить с супругом. Именно поэтому нам было, наверное, проще, потому что мы ехали, мы знали, куда мы едем и к кому мы едем. У нас на границе отобрали паспорта, тогда были такие правила. Сейчас, по-моему, что-то поменялось, и людям удается сохранять свои паспорта, travel-паспорта, да? И получается, что ты оказываешься в США совершенно без каких-либо документов. У тебя есть ворох бумаг с границы, где пересечение границы, у тебя нет паспорта. У меня, по-моему, из фото ID был только российские права, которые нигде не котируются. И с вот таким набором документов, еще у меня были свидетельства о рождении детей и мой внутренний российский паспорт, который здесь тоже не имеет силы. С этим набором документов мне пришлось изворачиваться, открывать себе банковскую карту, снимать себе жилье, подписывать всякие контракты. Кредитная карта нам тогда была не положена. Ну, это было все, тот еще квест. Но тем не менее, во всех организациях нам шли навстречу. И ищущий да обрящет, да, или дорогу осилит идущий, я не знаю, но нам всегда были открыты всякие дороги по ощущениям. И получить местные документы не составило. Составило, но путем методичной какой-то работы мы получили свои первые какие-то местные ID и прочее.
У меня, пока ты говорила, возникли две мысли. Первое — это как будто бы, и я это сейчас говорю по своему опыту тоже, потому что у меня немало знакомых калмыков и калмычек, и у них у всех есть какие-то разные степени родства, близкие в Штатах. И как будто бы, знаешь, любой человек, рожденный в Калмыкии, также по наследству этому человеку передается какая-то родственная связь в Штатах, которую можно в какой-то момент использовать, так подергать за ниточки, если что, переехать. Это прикольно, это действительно какая-то удивительная штука. Ну, то есть я теперь уже знаю, почему, собственно, такая ситуация сложилась, почему такой ситуации нет, например, у тувинцев или там у хакасов, еще у кого-то, а именно у калмыков. Это как бы этому способствовали, да, всякие трагические штуки. Но сейчас звучит как действительно какая-то помогающая сила. Вторая мысль, я подумала, что надо же, это ведь тоже какой-то, наверное, образ мышления, да, когда вот ты говоришь, у нас было чувство, что все дороги перед нами открыты, и вы как бы по этим дорогам во всех смыслах, прямых и переносных, просто ехали, просто пользовались, шли по этим дорогам. Это тоже так классно, прямо как-то вот терапевтически приятно об этом думать, что... То есть я, например, тот человек, которому, наоборот, кажется, что дорога состоит исключительно из развилок, и мне все время нужно выбрать нужную дорогу. Ну, то есть у меня, например, это в голове вообще по-другому, и слушать тебя так интересно, потому что я понимаю, что, например, мне бы хотелось такому мышлению тоже научиться, какому-то отношению к дороге и к жизни в каком-то широком смысле. Круто! Расскажи... Чем вы сейчас там занимаетесь? Вообще, Канзас-Сити — это какой штат? Я очень плохо в этом разбираюсь.
Канзас-Сити географически — это самый центр Америки, середина. То есть мы ровно удалены от западного, восточного побережья и примерно посередине находимся между севером и югом. Канзас-Сити находится на границе двух штатов. Это Канзас штат и штат Миссури. Один демократический, другой республиканский, красный штат. Мы живем на красной стороне. Канзас очень напоминает Калмыкию, лично мне. Здесь очень похожий климат, за исключением влажности. Здесь влажнее воздух. А в степи бескрайние, то есть пейзажи. Климат, родные лица. Первое время даже ветра очень похожи на наши ветра со стороны Астрахани, так называемый ветер астраханец. Очень похожие ветра. И да, я чувствую здесь себя как дома. По прошествии вот полутора лет уже могу так сказать.
Вау, ну, наверное, это на это во многом повлияло как раз-таки наличие родственников, да, там, твоих.
Да, совершенно верно. Здесь сейчас проживает 50 человек примерно, калмыков, калмыцкой комьюнити. Да, и около 40 из них — это мои родственники, представляешь? То есть и комьюнити местная началась примерно 20 лет назад, когда мой двоюродный брат приехал сюда по работе, закрепился, то есть его сюда пригласили. Здесь было ничего. Канзас-Сити был очень тогда неразвитый город. За 20 лет он получил колоссальное развитие, разросся. И сейчас это становится очень таким занятым и во всех смыслах центром Америки. Но 20 лет назад здесь не было ничего. Здесь было дешево вести бизнес в области, мой брат, из области IT. И его сюда пригласили, и он закрепился, остался. Создал семью, перевез ее сюда. И вокруг, как всегда бывает, вокруг кого-то начинает образовываться какое-то окружение, да, наше окружение. То есть это мама, папа, брат, сестра, их семьи, двоюродные братья, их семьи, их родители, потом их сваты и так далее. Таким образом, получается, да, что наш круг составляет около 40 человек из только родственников, и еще 10 человек приехали за последний год. Только потому, что это там друзья друзей, и, ну или в целом, сейчас большая волна переселения, люди ищут, где лучше, где И мы предвкушаем и предчувствуем, что количество будет еще только увеличиваться.
У меня в голове, по мере твоего рассказа, вспыхнул такой образ, знаешь, деревьев. По-моему, это дуб или что, но вот когда белки эти желуди где-то как-то сами переносят, то есть засовывают их там за щеку, что-то куда-то там переходят, там этот желудь закапывают, забывают про него, точнее, ну, на время оставляют, чтобы вернуться и потом его найти, но потом они его не находят, и так там разрастается этот дуб, и потом, знаешь, вот эта вот система дубов, она как-то начинает покрывать какую-то территорию, вот Калмыкия — это как будто вот эти вот желуди, которые... знаешь, путешествует, и целый какой-то, как это называется, я даже не знаю, дубовый сад, дубовый лес образует, куда бы их ни занесло.
Да, пожалуй, это так. Я, к сожалению, мало знаю о других народах наших малых, какие их комьюнити, по какому принципу они образовываются, дружны ли они. Мне это все очень интересно.
А как вы взаимодействуете внутри этого комьюнити? Есть ли у вас, например, какие-то уже сложившиеся, ну, скажем так, я не знаю, традиции встречаться, отмечать какие-то праздники, может быть, как-то помогать друг другу, сохранять язык? Вот, например, как говорите ли вы на калмыцком в этом комьюнити? Есть ли какие-то такие вообще штуки?
Да, абсолютно, абсолютно точно все это есть. Мы встречаемся каждый день рождения, каждый выпускной вечер, помолвки, какие-то юбилеи, годовщины, что угодно. Начало школы, окончание школы, все праздники калмыцкие, наши там российские отечественные праздники, мы все это проводим, все праздники вместе. Именно здесь и в этом возрасте, в этих обстоятельствах я поняла, как сильно я люблю и ценю. У меня это всегда было, но именно эта сплоченность, она позволяет это, к этому прийти, понять это. Иногда даже слишком бывают месяцы, когда, например, у кого-то много дней рождений, и мы их объединяем, чтобы как-то было. Мы не можем каждый выходные встречаться.
Ты перевезла свою семью в Штаты, да? Как это получилось? Было, насколько сложно это было по сравнению с вашей историей переезда?
Это было попроще гораздо. Поскольку я не могла себе представить, чтобы родители мой такой путь проходили, подвигать это мы их не могла. Но, к счастью, у них были туристические визы открытые, заканчивающиеся в США. И мы с братом, со старшим, попросили их очень сильно приехать в гости. То есть мы их заманили, если честно, хитростью. Они не хотели уезжать, так скажем. Но поскольку визы заканчивались, мы их пригласили в гости. Давайте вы приезжайте, поскольку виза закончится, и будет потом не скоро возможность их получить. И каким-то невероятным сложным маршрутом тоже родители прислали, поскольку тогда авиасообщение было такое неотложенное. Приехали родители в США, и тому уже полтора года. Сейчас у них легче история с легализацией, поскольку мой старший брат гражданин США, то он имеет право своих родителей оформить. То есть оформить их, и впоследствии они получат грин-карту. Сейчас они проходят этот процесс, и он у них, конечно, гораздо проще и быстрее.
Как прекрасно, что у родителей этот путь был гораздо проще. Конечно, им бы, да, было бы... Я не представляю, как люди, ну, всё-таки в возрасте, да, прошли бы через то, что молодым, особенно тем, у кого есть такой уже большой опыт путешествий, все кажется авантюрой, да, вот как ты сама сказала.
Мне повезло, нашей семье повезло. Но я знаю десяток, наверное, случаев, когда люди ехали семьями, бабушки, дедушки, внуки, правнуки. Буквально, это мне буквально напоминает наши исторические какие-то параллели я провожу. Люди семьями выдвигались в путь.
Как ты считаешь, мне кажется, ты уже про это упоминала, но я все-таки спрошу таким прямым образом. Это того стоило? Весь этот большой путь, весь этот риск, да, понимание, что есть куча семей, которые этого не смогли сделать, соответственно, это могло произойти и с вами, и с вашими родителями, и с детьми. В общем, да, стоило ли оно все того?
Мне трудно до сих пор на эту тему рассуждать. Я просто скорее оптимист по жизни, и мне, конечно, кажется, что все эти изменения, все эти события, они того стоили. И что это... что мы позитивно усложнили в своей жизни. Поэтому, да, я считаю, что оно того стоило. У всех, конечно, своя история, все по-разному это проходят. Мне кругом, наверное, везло. Мне кругом везло, и поэтому все эти процессы, переезды и адаптация, все прошло гладко и smooth and seamless, говорят. мягкая и без швов, как сказать по-русски. Мягкая и хорошо, легко.
А тебе не кажется, что удача — это тоже навык?
Я так считаю искренне тоже, потому что из моих каких-то наблюдений жизненных.
Угу. Ну да, то есть удача, она, мне кажется, чем больше мы делаем для того, чтобы что-то хорошее произошло, тем выше шанс, что нам может повезти.
Наверное, это зависит от, тоже от характера, от твоего...
Настроя.
Настроя, отношения, сосредоточенности на цели, на задачах, на мечтаниях и так далее. Мечтах. Поэтому. И за последние полтора года у меня было столько пунктов в списке моих мечтаний, мечт. И многие из них сбылись, и трудно в это поверить, но этот год стоил многих. Поэтому, конечно, я не могу за всю семью говорить, мои родители по-прежнему тоскуют и скучают по дому, но мы с мужем это обсуждаем часто, и мне кажется, что мы счастливы там, где мы сейчас находимся.
Угу. Так, теперь я устрою тебе такой небольшой блиц-опрос, на который ты должна будешь ответить быстро и коротко. Первый вопрос. Самая крутая вещь в Америке, которую ты любишь?
Люди. Люди Среднего Запада. Да, это был для меня большой культурный шок.
Чуть-чуть расскажи поподробнее.
Говорят, что... Я не могу говорить про все регионы, я еще не везде была, но говорят, что люди Среднего Запада, они совершенно особенные. Это люди совершенно открытые, жаждущие тебе помогать. Вот они настолько открытые, улыбчивые, без задней мысли. Они очень-очень доброжелательные. И для меня это было большим открытием. Потому что ранее я знала только американцев. Занятых, большие города, Нью-Йорк, бегущие куда-то. Такой, знаешь, melting pot, такой салат из людей, из наций, народов. Все себе на уме. И это совершенно другие люди, другой срез людей. Поэтому для меня это было, наверное, большое. То, что ты спросила, это просишь отвечать быстро, и это у меня всплыло.
Самая неприятная вещь в Америке, которая тебя бесит?
Бесит меня то, что я еще не совершенно владею языком и не могу, может быть, донести когда-то что-то. Это меня это раздражает, наверное, к себе относится.
Самая важная, на твой взгляд, причина, из-за которой стоит взять и куда-то, например, поехать жить на какое-то время?
Жизнь короткая, и надо попробовать многие вещи, не засиживаться. Нужно держать организм всегда в стрессе, в лёгком. Это полезно для мозгов.
На каком языке вы разговариваете с детьми?
Мы, к сожалению, мы с мужем не владеем калмыцким языком. Мы говорим дома по-русски. И я бы очень хотела, чтобы они его сохранили. Но я заметила недавно, что они стали уже между собой по-английски говорить. Конечно, как нам объяснил наш логопед российский, с которым мы онлайн занимаемся, что, скорее всего, дети выберут английский язык для себя, потому что он проще с точки зрения произношения и так далее.
Какую калмыцкую традицию вы сохраняете дома в семье?
Калмыцкие традиции — это калмыцкие праздники, калмыцкая кухня. У нас есть алтарь, мы зажигаем лампаду, мы варим калмыцкий чай, мы его пьем. И в целом очень-очень... практически все калмыцкие традиции мы сохраняем. Единственное, мы не можем здесь барашка где-то зарезать, там сварить какой-то или там закопать его в землю на углях и его томить сутки. Да, этого мы лишены, но да, австралийская баранина — наше все.
Твое самое любимое место в городе?
В городе, в котором живу, это парки. Парки, бесконечное количество бескрайних полей, лугов, реки, пруды, озера. Все. Все, что связано с природой, наверное.
Что тебе сегодня снилось?
Сегодня мне снилась моя подруга, близкая моя подруга. Почему-то она мне снится и снится. Наверное, я не просто вспоминаю.
Наверное, тебе ее надо тоже перетащить.
Но, к сожалению, это невозможно. Я просто по ней скучаю, наверное, поэтому она мне снится.
Угу. И последний вопрос. О чем последний раз вы разговаривали с мужем?
Мы с мужем разговаривали о том, как дети любят его кашу, именно его приготовление, поэтому вот буквально полчаса назад у нас утро. И именно его кашу дети любят, просят по воскресеньям по утрам.
Классно. Ркина, спасибо тебе большое. Вообще, ты меня лично таким теплом зарядила через столько тысяч километров, которые, например, нас отделяют. Я даже не ожидала. Так классно почему-то было услышать, что Канзас-Сити — это тоже такое солнечное степное место, где много, может быть, родственников. Ну, то есть, знаешь, вот узнать такую историю тоже. Я много общаюсь с эмигрантами и эмигрантками из наших республик, и история эмиграции, она у каждого человека разная, есть какие-то вещи похожие, и вот твоя какая-то очень теплая, вот абсолютно какая-то сумасшедшая, не знаю, мне кажется, можно фильм снять, и честно, мне вообще кажется, что в какой-то момент, когда будут, знаешь, перечислять, не знаю, где-нибудь на сайтах, в интернете, народы, проживающие в Америке, будут писать там в первом топ-10 калмыки, калмыцкая диаспора. Иногда возникает такое ощущение, это круто, вот это ощущение дома, семьи, того, что это место чем-то напоминает тебе дом. Потому что здесь, например, в Германии, я не могу найти никаких мест, которые были бы хоть как-то похожи на ТВУ. Вот. Последнее, что я бы хотела у тебя спросить, ну, не в формате блиц, просто пришло мне в голову. Что бы ты хотела, может быть, передать своим землякам и землячкам или вообще тем людям, которые, может быть, задумываются о переезде? Наверняка имеют какие-то свои страхи и переживания относительно этого.
Там многое хочется сказать, наверное, и в то же время не нахожу слов правильных. У всех свой путь, у всех своя дорога, все только в ваших руках, я бы сказала. Надо поставить себе цель, задачу, расписать план, следовать ему, чтобы голова всегда была холодной. Это очень важно в пути. Вернуться всегда можно. Как-то эта мысль мне помогала в дороге. Что еще? Ничего не бояться. Ничего не надо бояться. Надо идти вперед и не оглядываться. Это для смелых, но это того стоит, как мы уже говорили.
А у вас есть мысли с мужем вообще в семье вернуться в Калмыкию в какой-то момент?
Сейчас мы пока такими категориями не думаем, не размышляем, поскольку это совсем у нас уведет от каких-то наших сегодняшних задач. Сейчас у нас цель освоиться, наверное, зарекомендовать себя, поставить себя в обществе, потому что мы потеряли все свои социальные какие-то связи, наработки, свое положение. Наверное, я бы сказала, что мы ступили на там ступень вниз. Это тоже интересные ощущения, это совершенно что-то неизведанное такое доселе. В Калмыкию мне бы хотелось, конечно, вернуться когда-то. Я не знаю, мне трудно себя сейчас уже привязывать именно к Калмыкии. Еще столько мест, которые я не видела и хотела бы посетить. Но, конечно, у нас остались и родственники, в том числе, дома. Поэтому единственное, другой вопрос, насколько это будет возможно, когда это будет возможно, это совсем другой вопрос.
Угу. Да, понимаю тебя очень хорошо. Кстати, в Штатах же действительно потрясающая природа. Мне посчастливилось тоже там побывать в некоторых национальных парках. Это вообще абсолютно, я не знаю, некоторые национальные парки напоминают как будто бы ландшафт какой-то другой планеты. То есть вот настолько другая природа. Это очень круто. Я представляю, какие у вас тоже, учитывая ваши натуры, какие у вас путешественнические планы, наверное, вас там ждут впереди.
Планы путешествия, да, у нас целый список тех же национальных парков, каких-то мест, значимых для нас, которые бы мы хотели посетить. Для значимых, я имею в виду, в плане мечт. Поэтому, да, на 10-летку точно бы США хватило. А далее я тоже так и думаю и планирую, что далее весь остальной мир.
Сейчас мы с тобой попрощаемся. У меня вечер воскресенья, у тебя только утро. Что ты будешь делать, когда мы попрощаемся?
У меня сегодня хочу устроить просто отдых, потому что выходные обычно с маленькими детьми — это невероятное количество. Надо придумать развлечения и все успеть с детьми. Сегодня я просто буду отдыхать, потому что у меня сейчас на работе интересный период, напряженный, и я хочу дать себе время просто отдохнуть. Паре слов о работе, если, то устроилась по профессии в архитектурно-строительное бюро. Коллеги потрясающие, очень интересные объекты, и в целом я очень-очень счастлива на работе, потому что и тот опыт, привезенный сюда, очень здесь востребован и, оказывается, ценится.
Круто. Ну вот на такой хорошей ноте действительно будем завершать разговор. Спасибо тебе огромное. Мне было очень приятно с тобой познакомиться и пообщаться. Я очень рада, что этот разговор услышит. Я надеюсь, много людей из твоей родной республики, потому что я думаю, что все равно вдохновляющие истории, иногда этого может очень не хватать.
Спасибо тебе большое. Мне тоже очень-очень приятно и радостно поговорить.
Ну что, как вам? Мне очень. Тема эмиграции для большого количества людей сложная и болезненная. Немногие готовы открыто говорить о деталях своего опыта. И тем ценнее открытость и искренность Иркины, которая раскрывает завесу тайны над темой эмиграции в США через Мексику. Я верю, что людям очень важно слушать реальные истории о сложных опытах. Рассказанная так спокойно и тепло история Иркины успокаивает и одновременно вдохновляет. Это дорогого стоит. Надеюсь, наши слушатели и слушательницы, вам этот эпизод тоже очень понравился. И если да, то я очень прошу вас поставить нам оценку в вашем подкаст-приложении, лайкнуть этот эпизод, оставить комментарий и рассказать своим близким и знакомым о нашем проекте. Наш проект продвигается только вашими силами, поэтому, если вы это сделаете, это будет для нас настоящий новогодний подарок. Ну что же, сегодня с вами говорила калмычка из Канзас-Сити. Чудесная Иркина. Следующий эпизод будет бонусным, первым в этом сезоне. Говорить там будем я и моя родная сестренка Даяна. Летом мы с ней впервые за долгое время встретились вживую. И, конечно, я не могла упустить такой шанс и записала с ней совместный эпизод. У нас есть очень много тем, на которые мы можем бесконечно разговаривать. Но одна из них самая-самая. И это аниме «Наруто». Собственно, именно про это и будет весь следующий бонусный эпизод. Так что, дорогие шиноби и куноичи, устраивайтесь поудобнее. А пока, как обычно, призываю вас оставаться с нами, оставлять реакции и комментарии в наших соцсетях, присоединяться к нашему телеграм-сообществу и, в принципе, слушать и слышать друг друга. До скорого!